Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 23 сентября. И сегодняшняя программа вот о чем. Верховная Рада приняла антиолигархический закон. Что теперь будет с олигархами? Социальные выплаты онлайн через Дию теперь и в Ордло. Сами виноваты. Звали Путина, получайте. Все, кто хотел, уехали. Проукраинских там не осталось. В Днепре, Харькове и Одессе, в отличие от Донецка и Луганска, люди не поддержали вторжение России. Бороться там уже не за кого. Такие фразы уже восьмой год звучат в свободной части Украины, когда речь заходит о войне на Донбассе. Это говорят и лидеры общественного мнения, и политики, и журналисты, и жители свободной Украины, и люди, переехавшие из Донецка и Луганска. Почему многие винят самих жителей Донецка и Луганска в начале войны? Почему многие в Украине почти не видят украинских патриотов в Донецке и Луганске? И остались ли они еще там? И почему России удалось захватить Донецк и Луганск, но не другие города востока и юга Украины? Эти темы обсуждались во время недавно закончившегося 28-го форума издателей во Львове. У нас сегодня в гостях будут спикеры этого форума. Евгения Подобна, журналистка, главный редактор редакции документальных программ Суспильного и военный корреспондент, а также Александр Махов, тележурналист, ветеран войны на Донбассе, военный корреспондент и луганчанин. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вот разделяете ли вы вот подобные утверждения, которые вот я процитировал, в частности, что люди в оккупации сами виноваты в том, что произошло. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала слушаем новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Количество жертв среди гражданского населения в результате боевых действий на востоке Украины за последние полгода выросло на 51%. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер. По ее данным, с февраля по август ООН зафиксировала 62 жертвы среди гражданского населения, 15 погибших и 47 раненых. Матильда Богнер отметила, что эта тенденция продолжается. Кроме того, в период с 31 июля по 20 сентября в результате боевых действий было зафиксировано 16 жертв среди гражданского населения. В ООН отмечают, что это самый высокий показатель с июня прошлого года. Миссия призывает все стороны конфликта полностью прекратить огонь и таким образом значительно уменьшить влияние боевых действий на гражданское население. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования 12 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Водяного, Зайцево, Новотошковского, Причепиловки. У Павлополя и Водяного группировки с беспилотников сбросили осколочные гранаты ВОК-17. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в обстрелах в районе Ленинского, Октября и Веселого. Группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах Желобка, Фрунзе и Березовского. Украина передала в отдельные районы Донбасса в качестве инициативы доброй воли останки погибшего представителя незаконных вооруженных формирований Анатолия Мялкина. До 2014 года он проживал в Донецке, останки передали его матери. Об этом сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе. Согласно данным сайта «Миротворец», Анатолий Мялкин является уроженцем Николаевской области. Он проживал в Донецке. В 2014 году принимал участие в боях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований. Визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии в неподконтрольные украинской власти районы Донбасса должен состояться до Нового года. Об этом сообщил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в комментарии УНН. По его словам, пока идет переговорный процесс. Также, по словам Арестовича, российская сторона коммуницирует по данному вопросу. Напомню, в начале февраля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что неподконтрольная Киеву часть Донбасса находится на грани экологической катастрофы из-за радиоактивных выбросов. Это связано с тем, что на шахте Юнком, в которой проводили ядерный взрыв, не откачивают воду. Также, кроме шахты Юнком, на Донбассе есть еще два ядерных объекта, которые должен проверить МАГАТЭ. Более 150 тысяч жителей отдельных районов Донецкой области проголосовали на выборах Госдумы России в минувшие выходные. Об этом заявил глава группировки ДНР Денис Пушилин, передают информационные ресурсы группировки. По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на российских выборах проголосовали порядка 380 тысяч жителей Ордло. Напомню, 17-19 сентября в России прошло голосование на выборах в Государственную Думу. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами. Накануне Верховная Рада признала незаконным привлечение жителей Ордло и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. В Новоайдаре полицейские задержали пенсионера, который ходил по поселку с гранатой и намеревался покончить с собой. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Об этом сообщает Луганская областная полиция. Правоохранители обнаружили мужчину возле одного из детских садов города. Взрывотехники забрали у мужчины гранату. В Украине ввели желтый уровень карантинных ограничений. Такое решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В желтой зоне на всей территории страны запрещено проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади, заполнять кинозалы и залы других учреждений культуры более чем наполовину. В желтой зоне отсутствуют ограничения для работы общественного транспорта и времени работы заведений. Следует обязательно соблюдать масочный режим и физическую дистанцию в 1,5 метра. 7866 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 520 человек заболели ковидом, 4 умерли от осложнений болезни. На Луганщине 333 новых случая заражения, 5 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 233 человека заболели, 25 умерло от осложнений болезни. В Ордо 522 заболевших и 40 умерших. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 24 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6 градусов, днем до плюс 15.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Я напоминаю, совсем скоро мы будем говорить в студии, и вы сможете принять участие в этом разговоре по номеру 0800-300-403. Мы поговорим, почему многие винят самих жителей Донецка и Луганска в начале войны, почему многие в Украине до сих пор не видят украинских патриотов в Донецке и Луганске, и остались ли они еще там сейчас, на 8-й год войны, и почему России удалось захватить оккупированную часть Донбасса, но не другие города востока и юга Украины. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. В частности, расскажите, считаете ли вы, что жители Донбасса, но оккупированной его части, сами виноваты в том, что там произошло? Вот этот тезис мы будем обсуждать больше всего. Звонки бесплатные со всей территории страны.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Вчера неизвестные обстреляли авто первого помощника президента Украины Сергея Шефіра. Ранен его водитель. Шефір – друг и давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Последний прокомментировал новость, находясь в Нью-Йорке, заявив, что, цитата, «передавать привет обстрелами по автомобилю советника – это слабость, а ответ на покушение будет сильным». Юрий Бутусов, главный редактор издания «Цензорнет», рассказал телеканалу «Настоящее время», почему версия об инсценировке маловероятна и кого заказчики обстрела могли напугать.
Я прочитал ваши выводы после стрельбы под Киевом, и я так понимаю, что версию инсценировки вы не рассматриваете. Вот вообще, как можно объяснить отсутствие крови на месте происшествия, например?
Это все было в машине, ранение водитель получил небольшое, на месте происшествия ничего не могло быть, потому что из машины никто не выходил, поэтому там и не может быть ничего.
В машине, насколько я понимаю, тоже нет следов крови?
Я не видел фотографии изнутри машины, не могу вам сказать. Вот. Но, тем не менее, заявлено достаточно большим количеством государственных деятелей, что это имеет место. Есть интервью главного врача больницы Феофания. Ну, предположить, что такое большое количество людей выдумывает, я не могу. Это невозможно.
Вообще, как считаете, почему глава МВД Монастырский говорит, что целью было не запугивание, а убийство, а вот сам Шефір полагает, что все наоборот, что его хотели запугать?
Вы знаете, у нас очень эмоциональное такое рефлексирующее восприятие у государственных деятелей. У каждого есть свое какое-то видение. Офис президента заявил, что это сделали олигархи. Монастырский одно, Шефир другое. Поэтому на самом деле мы можем сказать только одно, что скорее всего, потому как это было организовано, нет каких-то точных однозначных версий. Я думаю, что люди, которые исполняли этот заказ, судя по почерку, они, для них любой результат был приемлем. Главное, чтобы это была стрельба на поражение. То есть, они действительно задачу максимум перед ними стояла это убийство, потому что стрельба велась прицельно, целенаправленно. Место засады было выбрано достаточно грамотно. Вот. Но вместе с тем для них террор, запугивание тоже был приемлемым результатом в этой операции, даже без контроля гибели Сергея Шефира.
Вы говорите, что достаточно грамотно было выбрано место. Что вы имеете в виду?
Место, которое мы здесь с вами видим, покушение, стрельбы, это как раз поворот дороги, там, где сбрасывается скорость. Место достаточно безлюдное, там удобно находиться, удобно вести наблюдение. Вот. Поэтому здесь, входя в поворот, машина сбрасывала скорость, и стрелок ее хорошо наблюдал. Когда она разгонялась, он мог держать ее, эффективно ее обстреливать. Вот. Поэтому, в принципе, место было выбрано достаточно грамотно и логично, даже так, по-своему. Вот. Но, естественно, есть и другие факторы. Мы видим, что стрелок действовал, стрелял один человек. То есть, например, там можно было на этой дороге, я не знаю, там выкатить, возможно, как вариант, другую машину, припарковать на обочине машину на аварийке, выкатить другую машину. Машина бы заблокировала подъезд. И если бы машина Шефира остановилась, то тогда стрельба этого стрелка была бы абсолютно убойной, просто потому что он по движущейся машине попал 12 раз, 14 раз из 20. Я думаю, что тут бы он точно не промахнулся. Вот. Поэтому спасло Шефира и его водителя только то, что стрелок решил исполнять преступление в одиночку. Машина двигалась, предпосылок для ее полной остановки не было. И он просто не смог, ну, им повезло, а стрелок промахнулся, не смог реализовать все-таки даже на такой дистанции, не смог отстреляться так, как он наверняка планировал. Планировал он, судя по попаданиям, именно убить или тяжело ранить водителя, чтобы машина остановилась.
Как вы считаете, напугает ли все это произошедшее Зеленского или еще кого-то?
Я не думаю, что это может как-то само по себе запугать, если мы говорим про какую-то конкретную ситуацию, но, безусловно, меры безопасности, которые сейчас будут в нашей власти, и обстановка нервная, эмоциональная, поверьте, это будет на много-много-много месяцев. То есть это будет такой штамп, который сейчас, ну, такой вот гиря, которая будет висеть на плечах власти, они на них действительно очень эмоциональные, творческие люди, импульсивные, рефлексирующие. На них такой удар, он, конечно, произведет на них большое впечатление.
Юрий, у меня последний вопрос, который невозможно не задать в современном контексте, если вы, возможно, ответите коротко. Вы верите в российский след этого покушения?
Ну, уголовное дело – это не вопрос веры. Безусловно, если мы ведем войну, то российский след должен рассматриваться как версия номер один. Потому что это один из наших государственных деятелей, кому это может быть выгодно. Ну, естественно, стране, которая ведет против нас войну. Поэтому это возможный вариант, который требует оценки.
Всем пенсионерам и получателям социальных выплат, в том числе и жителям неподконтрольных территорий, разрешили удаленную идентификацию. Если человек не может физически прийти в пенсионный фонд, надо иметь под рукой смартфон, приложение Дие и доступ в интернет. Подробности знает мой коллега Сергей Горбатенко.
авторизацию пользователя, например, пенсионера или получателя пособия в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи «Дия Підпис» правительство приравняло к физической идентификации. Таким образом, заявили чиновники, государство усовершенствовало механизм выплаты пенсии и пособий, в том числе и для жителей ОРДЛО. Ведь из-за того, что гибридные силы России блокируют работу КПВВ, жители Донецка и Луганска не могут лично приехать на подконтрольные Киеву территории Донбасса. Причин таких изменений было несколько. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказала Анастасия Одинцова, юристка по вопросам адвокации благотворительного фонда «Право на захист». Во-первых, раз в полгода проходить идентификацию в Ощадбанке должны и пенсионеры, которые живут в ОРДЛО, и пенсионеры-переселенцы. Закрытие КПВВ из-за коронавируса и сегодняшняя блокада со стороны ОРДЛО привели к тому, что люди не смогли вовремя пройти идентификацию. Во-вторых, в постановлении правительства 1596 говорится, если с карточки не снимают деньги более года, человек должен подать новое заявление, иначе пенсионные выплаты на карту прекратят. Их будут передавать через почту. Но для переселенцев и жителей ОРДЛО, говорит Одинцова, нет такой опции, как переход на Укрпочту. Из-за этого, вспоминает юристка, заблокировали более 3000 счетов переселенцев.
В основе почали блокувати. Тобто, якщо не можна перевести пенсії на Укрпошту, відповідно, почали блокуватися пенсійні виплати громадян.
Потом виплати пенсії возобновили, но вопрос остался. Государство насчитывает пенсии и соцвыплаты, они лежат на счетах. И эти счета могут не использовать, либо их может использовать неизвестно кто. Все-таки надо идентифицировать получателя выплаты. Приняв во внимание то, что многие мероприятия из-за коронавируса ушли в интернет и заработало приложение «Вдома», которое идентифицировало человека, сотрудники благотворительного фонда «Право на захист» предложили идентификацию онлайн.
Это питание уже давно у нас назревало, особливо це стосується громадян, які залишились проживати на ТОТ, але не змогли приїхати зараз, наприклад, для отримання пенсійних виплат, це маломобільні громадяни з інвалідністю. Перші кроки ми бачимо те, що нарешті вводиться таке поняття, як онлайн-ідентифікація, яка прирівнюється до фізичної ідентифікації.
Які умови для удаленої ідентифікації? Нужен смартфон, нужна авторизация в приложении «Дия». В приложении надо создать «Дия Підпис». С электронной подписью надо авторизоваться на портале Пенсионного фонда Украины и идентифицировать себя онлайн. Даниил Попков, координатор юридического направления благотворительного фонда «Восток-СОС», обращает внимание на то, что идентификацию через интернет не получится пройти, если у пенсионерки из Донецка, например, будет только бумажный украинский паспорт.
Только если у нее есть ID-картка, або біометричний закриданий паспорт. Інакше Дія не працює, бо документи підтягуються звідти з реєстрів міграційної служби і, власне, отриманих цих документів вже нових.
Даниил Попков также напоминает, чтобы получить ID-карточку, надо лично выехать на подконтрольную Киеву территорию Донецкой или Луганской области. Также юрист советует людям не спешить и подождать публикации текста постановления правительства. А если у вас есть вопросы по идентификации через интернет, обращайтесь за помощью. Контакт есть на сайтах благотворительного фонда «Право на захист» и «Восток-СОС». Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Сами виноваты. Звали Путина, получайте. Все, кто хотел, уехали. Проукраинских там не осталось. В Днепре, Харькове и Одессе, в отличие от Донецка и Луганска, люди не поддержали вторжение России. Бороться там уже не за кого. Такие фразы уже восьмой год звучат в свободной части Украины, когда речь заходит о войне на Донбассе. Это говорят и лидеры общественного мнения, и политики, и журналисты, и жители свободной Украины, и люди, переехавшие из Донецка и Луганска. Почему многие винят самих жителей Донецка и Луганска в начале войны? Почему многие в Украине почти не видят украинских патриотов в Донецке и Луганске, и остались ли они еще там? И почему России удалось захватить оккупированную часть Донбасса, но не другие города Востока и Юга Украины? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Это Евгения Подобная, журналистка, главный редактор редакции документальных программ «Суспільного» и военный корреспондент. Евгения, добрый вечер.
Доброго вечера.
Также с нами Александр Махов, тележурналист, ветеран войны на Донбассе, военный корреспондент и луганчанин. Александр, здравствуйте. Не слышим мы пока Александра, постараемся сейчас восстановить с ним связь. Пока что обращусь к нашим слушателям. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Ну вот как вы относитесь к подобным утверждениям, которые я процитировал, которые, ну, в любом случае вы слышали за вот эти вот более чем 7 лет войны со всех сторон, если живете в Украине, а может быть и даже за рубежом. Согласны ли вы, что то, что случилось, происходит сейчас на Донбассе, это во многом вина самих этих жителей? С вашей точки зрения, остались ли там проукраински настроенные люди? Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Евгения, ну вот эти вот темы, эту тему вы обсуждали в рамках 28-го форума издателей во Львове. Вы были модератором кластера «Война», обсуждали, в частности, вопрос деоккупации мозгов, так сказать, так называлась эта тема, да, как ограничить вот это вот влияние российской пропаганды на оккупированной части Донбасса и как разбить стереотипы касательно жителей неподконтрольной части Донбасса в свободной Украине. Вот к вам вопрос такой личный. Вы верите в то, что вот я сейчас сказал, да, вот в подобные утверждения, считаете ли вы так или считали ли вы так в начале войны на Донбассе, когда видели, допустим, местных жителей, которые препятствовали вот проезду военной техники, вот толпы людей, которые выходили и скандировали «Россия, референдум» и подобные вещи. Винили ли вы, или вините, может быть, сейчас в произошедшем самих жителей Донецка и Луганска?
Знаете, складне дуже питання. З одного боку, я розумію, що колаборанти були, були ті, хто зрадили, були ті люди, які, ну, дійсно ходили на ці мітинги, які махали триколорами, які підтримували те, що відбувалося. Були ті, хто стали просто жертвами. Були ті люди, які, як правильно сказав пан Ігор Козловський, гість сьогоднішнього форуму і взагалі людина, моральний авторитет для мене, він дуже правильно сказав, що багато людей були просто дезорієнтовані і цим скористалися. І дуже вправно скористалися. Все ж таки я вірю, що там на окупованих територіях, на прифронтових територіях зараз живе дуже багато проукраїнських людей, що вони чекають на повернення України в глобальному сенсі на окуповані території. Я вірю краще. Ці люди, які чекаються патріотами на окупованій території, в прифронтовій зоні, це для мене такі особливі герої, я би так сказала, тому що дуже легко мені бути патріотом в Києві, тут носити вишиванку, говорити, що я за Україну, і говорити якісь патріотичні гасла. І я розумію, чого це може коштувати тим, в кого село поділене навпіл між нами і ними. І ось ті, хто там не бояться говорити про свою позицію, це справді герої. І це люди, які варті того, аби за них битися, воювати і все ж таки звільнити їх.
Евгений, а вот я почему спрашиваю, эволюция у вас взглядов определенная была, да, чтобы, возможно, наши слушатели, зрители примерили на себя вот подобные утверждения, да, ну, вы, когда это все начиналось, как вы это видели тогда?
Дивіться, я просто людина не чужа Донбасу, у мене батько з нині вже окупованої території, і так сталося, що в перші місяці війни я прийняла у себе одразу 4 родичів, зараз їхні міста в окупації, і тому, ну, в принципі, я дуже добре розуміла, що там відбувається. Звісно, злість була, і злість є на тих, хто, знаєте, є така категорія людей, мені здається, їм просто пороблено. А щоб не відбувалося, для них все одно окупант – це добре, окупація – це добре. І, ну, на них, напевне, злість є, і досі вона є. А з іншого боку, я розуміла, і тоді розуміла, що люди є різні. Це було складно, тому що на емоціях завжди дуже складно якось там зберегти холодний розум. Але все ж таки я розумію, що і тоді було дуже багато людей, які навіть пішли воювати. Тобто в тому ж, в тих же добровольчих батальйонах, скільки було людей з Донбасу, а скільки було в ЗСУ, скільки пішло людей з Донбасу. І, ну, я чудово розуміла, що є різні. Звісно, моє ставлення до тих, хто і тоді підтримав окупанта, і зараз є колаборантом, причому не вимушеним, а саме ідейним. Ну, мені складно їх не те, що поважати, а взагалі якось ставитись до них адекватно.
То, что вы видите вокруг сейчас, по вашим ощущениям, изменилось ли отношение к жителям оккупированной части Донбасса, к переселенцам? Ну, не секрет, действительно, это было общим местом, по крайней мере, в начале войны, что сами виноваты, защищайте свою землю, не надо звать Путина, ничего бы и не было. Сейчас есть какой-то перелом или все-таки можно сказать, что, к сожалению, это определенный мейнстрим в общественном настроении?
Знаєте, мені дуже часто згадується той період, я думаю, ви його пригадаєте, коли почалась війна і по всій країні були надписи «Єдина країна, єдина страна», пам'ятаєте? І знаєте, коли почали приїжджати дуже багато моїх знайомих там з Донеччини, з Луганщини, з гарячих тих точок, які тоді були, і вони не могли просто банально зняти квартиру. І от це було таке певне лукавство. З одного боку, ми говоримо про те, що ми єдина країна, з іншого боку, ми не готові навіть здати їм квартири. Я розумію, що квартиранти були різні, але вони були різні і з Рівного, і з Полтави, і серед киян, і серед мешканців Донбасу. І якось так сталося, що в мене був один друг, він з Луганська, і це людина, яка пішла воювати просто в 2014 році, абсолютно після того, як побачила, як танки перетинають кордон. І він пішов воювати, він пішов в добровольчий батальйон, тобто вся його сім'я мусила виїхати з Луганська, і ось ця людина півроку не могла зняти квартиру. І мені було дуже соромно за це. І я розумію, що таких, як цей хлопець, багато. І мені досі страшно, що я не можу назвати його ім'я зараз в ефірі, бо це людина, яка заслуговує на повагу і на вдячність, яка досі там на сході, на передовій, тому що просто там на окупованій території ще лишилися дехто з його родичів. І мені було дуже страшно, коли переїхала сюди його родина, і ну, вони жили в дуже скрутних умовах. І це дійсно приклад того патріотизму. Не просто говорити якісь красиві слова, красиві гасла, а коли виїжджаєш ти, коли виїжджають твої батьки-пенсіонери і починають життя спочатку, в досить уже такому літньому віці. Ось це патріотизм. І про цих людей ні в якому разі не можна забувати.
Так эта ситуация изменилась, Евгения, все-таки? Это была такая болезнь, реакция украинского общества на начало войны? Или это вот такое перманентное состояние?
Змінилося, звісно, змінилося. Ну, зараз, я думаю, що ви вже не знаєте того оголошення, що Донецьким там, чи Луганським ми не здаємо, або з Донецькою пропискою не здаємо. Там,
потому що, може бути, вже поселились, Евгения, всі, кому треба, або купили квартиру? Вопрос исчез.
Ні. Ну, ні для кого ж з нас не секрет, що приїжджають зараз сюди вчитися студенти так, з окупованих територій. І, знаєте, є в нас якась така проблема. З одного боку, ми говоримо про те, що ми всі прагнемо перемоги, ми хочемо повернення окупованих територій. З іншого боку, багато хто не розуміє, що ну, це ж не просто території повернуться. Повернуться люди, які там живуть. І повернуться... Ну, в тому числі і ті, хто дійсно зраджували, і ті, хто пішли на співпрацю з ворогом, і ті, хто бігали з триколорами. І нам якось доведеться з ними поряд жити і ходити по одним вулицям, і якось дивитись одне одному в очі. І, ну, от мені складно уявити, як це буде. Але з іншого боку, я розумію, що багато з цих людей зараз ходять поряд зі мною по вулицям Києва. І... Складне питання. Знаєте, от з одного боку в нас є ось це ось таке налаштування, якесь негативне, що всі там, хто хотіли, всі вже поїхали. І ну, мені здається, це від нестачі інформації. Тому що зараз, в принципі, навіть скільки б ти не написав, не зняв там сюжетів, фільмів, не написав книжок, статей, дуже складно змусити людину їх прочитати і почути оці історії. Того ж самого пана Ігоря Козловського, так, який їх просто виїхати після цивілізації. Дуже складно донести, що, ну, правда, не всі можуть виїхати. І дуже складно донести, що починати життя спочатку, це надзвичайно складно. І мені здається, що тут ми, насправді, виступили не в найкращій ролі, тому що, ну, об'єктивно, я думаю, зараз до нас приєднається, і він підтвердить мої слова, що, по суті, ті люди, які виїжджали сюди, в яких там розбиті будинки, вони опинялися сам на сам зі своєю бідою. Ну, і з великим рахунком нікому вони не були потрібні. І мені здається, що ситуація якось зламається, в тому числі, коли ми покажемо, що ми готові турбуватись про цих людей. Я розумію, що серед них є різні люди.
Вопрос Александру Махову. Александр, ну вы как луганчанин, наверное, сталкивались, слышали с подобными тезисами, да, ну, возможно, не вам они адресованы были, потому что вы, так сказать, нетипичны, наверное, для массового украинского сознания луганчане, да, перешли на украинский язык, потом воевали на Донбассе, освещаете жизни гражданских на линии соприкосновения, и все же, когда вы вот это вот слышали, сами виноваты, да, вот ну, конкретно хотя бы это, что вы чувствовали, что вы отвечали людям-то?
Те, що є таке упереджене ставлення до переселенців, до щодо подій.
Так, какие-то у нас технические проблемы. Давайте мы сейчас Александра Махова перенаберем. Возможно, они исчезнут. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Звоните, рассказывайте, друзья, как вы относитесь к вот такому тезису. Сами виноваты. Все, кому нужно, оттуда уехали. Бороться там, собственно говоря, не за кого. Считаете ли вы таким образом? Может быть, вы поменяли свое мнение? Если да, то почему? Есть уже слушатель, говорят мне. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это Наталья, Луганщина. Вы знаете, в свое время это политологи, журналисты, ну все, кому не лень, называли Юго-Восток и Донбасс, в частности, традиционным красным поясом. Вы помните это? Было же такое, было, да.
Вот потому что голосовали люди... за коммунистическую партию, да? Вы...
Не только за коммунистов. Для них главное было это пророссийскость кандидата. То есть риторика пророссийская. Они раз проголосовали в 91-м году за независимость, и то там так было сформулировано, что некоторые не поняли, за что они проголосовали. После этого, если взять вот распечатку, как голосует Донбасс, они всегда голосовали за пророссийские силы. Поэтому как бы обижаться, ну, особо нечего. Но я с вами согласна, все, кто выехали, это не есть патриоты, к сожалению. Это те люди, которым удалось, у которых есть деньги, которые решили дальше делать карьеру. Они поняли, крымский вариант не проканает, поэтому есть возможность сделать в Киеве карьеру, и многие сделали. И многие сделали карьеру, прекрасно, при этом они остаются. Вот как было, что у них было, но я вам хочу сказать, что переубедить людей нельзя, потому что любовь, ненависть – это чувство нерациональное.
Так а патриоты остались, если вы говорите, выехали не только патриоты. Получается, что украинские патриоты, люди, за которых Украине стоит бороться, там живут по-прежнему.
Ну, они, знаете, как ложка меда в бочке с дегтем. Я хочу сказать, оранжевые события, когда пугали Ющенком. Вот придет Ющенко на следующий день, приедут бандеровцы рубать шахтерских детей. Вот ничего из того, чем пугали тогда, не сбылось. И более того, Ющенко даже Межигирье подарил Януковичу. И тем не менее люди... Абсолютно не поменялись. Абсолютно.
Они хорошо, услышали вас. Услышали вас. Ну, давайте вот всех не мазать, да. Одной краской, наверное, нельзя говорить. Про всех вроде установили связь с Александром. Александр, слышите нас? Вроде бы да, Александр. Ну, вот вопрос по поводу того, как вы отвечали на вот эти вот утверждения, сами виноваты, и что чувствовали.
Тож про те, що ви обговорювали тільки що. Я хочу сказати, що я якраз зараз займаюся як ветеран і як переселенець, намагаюся отримати житло і намагаюся взяти участь в програмі кредитування для атошників-переселенців. І досі мої навіть мої колеги кажуть, що ну. Атошники-переселенці взагалі вони мають таке право отримати там якийсь пільговий кредит або компенсацію за втрачене житло на окупованій території, бо моє житло залишилось на окупованій території. І я досі стикаюся з тим, що з нерозумінням, і начебто і інтелігенції, да, української, що люди не розуміють, чого це вони, чому це держава щось має віддячити якось цим людям. Да? Мені легше проговорити про це, бо я і сам і атошник, і переселенець. Але я дуже знаю дуже багато прикладів своїх знайомих, друзів так переселенців, які втратили дім, втратили родину, переїхали на контрольовану Україною територію, пішли, воювали, і зараз їм розказують, що ви не відрізняєтесь нічим іншим, ніж там людина, яка приїхала до Києва з Полтави. Я хочу сказати, що відрізняємось, бо якщо щось у людини, яка виїхала з Полтави до Києва, умовної Полтави, да, до Києва, і в неї щось не вийшло, то вона може, є така можливість повернутися назад. То у атошників-переселенців немає можливості повернутися назад, бо, там, наприклад, у мене, да, мені точно дорога в Луганськ закрита, бо мене там підозрюють у зраді, так званій, да, зраді, так званій ЛНР. І мені там максимальний строк, да, тюремний світить. Тому мені повертатися нікуди, у мене немає нічого. Я хочу сказати, що ті люди, які виїхали в 2014 році і досі продовжують виїжджати, як, наприклад, студенти, вони обрали зберегти батьківщину, зберегти Україну в собі, але втратити дім. І в першу чергу держава має підтримувати ось таких людей. зараз, як, наприклад, студентів, які намагаються виїхати і почати своє життя тут, в Україні.
Бешеное количество звонков. Александр, я вас хочу спросить, а вы задумывались, откуда это все берется? Вот это вот сами виноваты, вот это вот все, кто хотел, выехали, вот это вот не за кого там бороться. Может быть, люди, ну, так упрощают эту ситуацию, чтобы свалить ответственность с себя, возможно, да, за то, что там произошло, чтобы это упростить. Откуда, почему это такие живучие утверждения в общественном сознании? Потому что даже сейчас, на 8-й год войны, если мы поднимем эту тему, сейчас даже послушаем людей, ну, будуть люди такое говорити, скоріше всього.
Якщо вийти на вулицю і спитати у людей, да, що відбувається на Донбасі, що відбувається в Криму, то ми зможемо почути різні відповіді. Да? Хтось буде кричати, що війна йде на сході України, в Луганській, Донецькій області. Хтось каже, що там громадянська війна, хтось каже, що там Росії немає. Тобто буде дуже багато, на жаль, на 8-му році війни, дуже багато різних відповідей. А чого немає? Я думаю, що немає такої централізованої і немає системної думки, яку просувала б держава, саме держава просувала б суспільство. Немає контрпропаганди, яка б боролася з тією пропагандою, яка розповсюджується Росією на окуповані території в самій Росії, а також в Україні через контрольовані Росією, в тому числі медіаресурси. На щастя, так, у нас демократична країна, і у нас є плюралізм думок, але все-таки нам не вистачає жорсткої, ну, не хочу порівнювати там руки, да, але жорсткої інформаційної політики стосовно того, що відбувається на Донбасі, що втратили переселенці, за що бореться українська армія. Бо, на жаль, зараз на 8-му році війни, сама війна, вона стала нею, переймаються або самі військові, найближче коло – це родичі, друзі, знайомі, а навколо військові, тобто журналісти, правозахисники, а інших людей ця війна торкається лише тоді, коли, наприклад, Авдіївку обстріляють, або якось там більше, ніж одна людина загине, один боєць загине на передовій. Тоді війна от починає стукати в двері там комусь іншого. Але це ненадовго. Вона через 2 дні, цей інформаційний уходить, ця історія. І знову війна, на жаль, стосуется лишь тех людей, которые напрямую с ней контактуют.
Да, ну, наверное, вы еще не упомянули жителей оккупированных территорий, которые, наверное, просыпаются и встают с мыслями в этой войне, что же произошло, когда это все закончится. Ну, какую-то часть людей тоже там. Давайте слушателей послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, отключите приемник, иначе мы с вами не сможем пообщаться. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Еще давайте слушателя послушаем. Пожалуйста, перезвоните. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Александр. Меня слышно сейчас?
Да, слушаем вас.
Да, я из Донецка, переселенец, выехал в июле 2014 года. Сейчас живу в Киеве. Я наблюдал события весны 2014 года, начало лета в городе, ходил на митинги проукраинские, наблюдал ситуацию на пророссийских митингах. Во-первых, я хочу сказать, что тогда, конечно, у меня было такое очень эмоциональное отношение к происходящему. Я, конечно, очень негативно относился к своим землякам, которые вот, ну, активно выражали свою антиукраинскую позицию. Сейчас я должен сказать, что у меня отношения более, ну, менее эмоциональные, более я стараюсь анализировать. Думать головой, да. И я призываю к этому и всех, да, вот всех, кто хочет понимать, что произошло, как-то высказываться. Давайте отделять эмоции от мыслей. Я хочу сказать вот такую ключевую вещь. Убедительно доказать, что оккупация Донецка и Луганска произошла из-за настроений местных жителей, которые отличались от настроений других регионов, невозможно. Можно максимум высказывать такую версию наравне с другими версиями. Я считаю, для меня более убедительная версия выглядит так. Россия взяла то, что хотела взять. Если бы Россия хотела взять Харьков, она бы взяла Харьков. Если бы Россия хотела взять Одессу или скажем, водопостачание в Крым, да, там на юге Херсонской области, она бы это сделала. Вот и все. Это проще.
Александр, скажите, а вы говорите о том, что вот вы были возмущены, винили своих одногорожан, да, в том, что происходит. Сейчас вы изменили отношение к тому, что они делали, или вы поняли, почему они так делали?
Ну, отчасти я понял, почему они так делали.
Почему, скажите?
В эфире. Они были дезориентированы. Это было вот очень, очень четко прозвучало уже, да, я с этим абсолютно согласен. Значительная часть горожан была просто дезориентирована. Я должен себя вспомнить, вот я вспоминаю себя в той ситуации. Я ездил по Украине, у меня, я не только был в Донецке, у меня просто были командировки по разным регионам. И я помню ситуацию марта-апреля 2014 года, когда часто бывала ситуация, что государство вот-вот действительно развалится, вот так, как это, об этом говорила российская пропаганда на тот момент. Что государство, ну, то есть чиновники, бюрократические какие-то службы, да, они парализованы, они растеряны, они не знают, что им делать, да, какая будет завтра власть, вот, что происходит в Киеве. И вот было ощущение, что государство вот-вот развалится. И поэтому я, ну, не готов сейчас винить тех людей, которые вот в той ситуации действительно поверили. То, что государство Украина вот сейчас вот-вот оно прекратит существовать.
Хорошо, еще один, понимаете, уточняющий к вам вопрос. Вы говорите, если бы захотели Харьков взяли, а почему не захотели, или нет у вас ответа?
Ну, я не могу влезть в голову, как бы, кремлевским стратегам, но я могу высказать свою версию, потому что чем больше размер площади оккупированной территории и населения оккупированных регионов, тем больше затраты, и тем, вероятно, выше были бы санкции, то есть стоимость элементарно, то есть просто была бы выше стоимость.
Понятно, спасибо большое за звонок. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Да, Дмитрий, город Киева, а сам с Луганской области. Хотел добавить вот к Александру, который выехал из Донецка, что вот если бы Россия хотела бы захватить, ну, там, Херсонскую область, чтобы сдать воду в Крым, то так бы сделала. Был же план по подрыву этой АЭС, это же уже было озвучено, и не так-то все было бы уже просто с той стороны. И те люди, которые были вот дезориентированы и выходили на митинги, по сути, дали возможность показать потом красивую картинку, что вот у нас есть протестующие, которые не хотят признавать власть, как тогда называли, хунты, и это тоже сыграло определенную роль. И это немного отличается от реальности. Спасибо.
Спасибо за звонок. Еще слушательница есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Добрый вечер. Уже второй раз на эту тему вам. Я из Донецка. Зовут меня Тамара Александровна. И я хочу сказать, я патриот или нет. Когда началась вся эта заваруха, и собирали этот референдум, я ругалась вот с теми, я жила там как раз возле исполкома, и я ругалась с теми, которые вместо украинских флагов втыкали вот эти страшные тряпки. Вот. А потом вообще возмущалась, они меня пугали, что они меня в подвал посадят. Но мне было 75 лет, они не... И это самое. А второе, патриот я или нет? Во-первых, я родилась в Винницкой области, у меня два дяди погибли в УПА, боролись за независимость Украины. Вот. А теперь у меня есть правнучки, которые смотрят украинские только мультики. Вот, интересуются. И вот это правильно, что было много вот таких затуманенных. Они сейчас многие уже просветлели, поняли, куда они влезли.
Спасибо. Ну, спасибо большое. Вы слышали ваше мнение. Ну, вот такое вырисовывается действительно картина. Ну, по крайней мере, сами дончане и луганчане понимают, те, которые или выехали, или там остались, уже немножко переосмысливают те события. Вопрос Евгении подобный. Евгений, а если касательно не только переселенцев, да, людей, выехавших из Донецка и Луганска, а в целом украинского общества, мне кажется, это такой маркер важный. Вот с вашей точки зрения, если украинская власть при каких-то условиях решится на силовое освобождение вот этих территорий по любой ценой, ну, это теоретическая чисто ситуация, да, она предусматривает определенные жертвы и предусматривает вот какую-то поддержку вот этих мнений, что все, кому надо, уехали, там остались только коллаборанты. Как вы думаете, украинское общество поддержит такой сценарий? Вот готово украинское общество к этому силовому освобождению?
Знаєте, я, якщо ви дозволите, я спершу хочу подякувати останній жінці, яка щойно дзвонила, за її позицію. Це дійсно варто поваги. І подякувати панові Олександру, так, який перший телефонував і говорив, що він був на проукраїнському мітингу. Тому що такі люди, як ви, Олександре, дійсно змушували мене тут в Києві повірити у те, що варто боротися за Донбас. І повірте, що ми також бачили всі ці мітинги, хоча б в вигляді стрімів і в вигляді там програм, і ми це цінуємо. Щодо українського суспільства, знаєте, ще є така штука. В нас, в принципі, якось у українців з усіх регіонів, від Донбасу до Закарпаття, є якась така налаштованість трошки на негатив. Якщо ми згадаємо 2014 рік, то дуже багато є відео, вони досі є в Ютубі, їх можна подивитися і переконатися, що я зараз говорю правду. Але згадаємо, наприклад, захоплення будівлі міліції в Краматорську. Так? Це ну, там найперші події, грубо кажучи, окупації. І там дуже добре чути донецький акцент, так званий, він досить специфічний, він дуже добре впізнаваний. І там дуже добре чути, як люди говорять, що я місний, хто ти такий, валіть відсюди, уйдіть відсюди, там, не творіть нам, це Україна. На що ви там з флагами робите і так далі. Ось, і ну, дуже жаль, насправді, що ось такі відео чомусь вони не стають вірусними, чомусь вони не поширюються, їх неохоче лайкають у Фейсбуці. Але якщо ви запостите якесь там відео про бабушку якусь не дуже адекватну з сепаратистськими настроями, чомусь це все розширять, і там буде мільйон коментарів, і чомусь ось це ми хочемо дивитись, хочемо сприймати. Я не знаю, чому в нас такий настрій на негативі, це стосується не лише окупованих територій чи Донбасу, це стосується чомусь усього.
Євгенія, може бути, тому що це підтверджує то, во що ти віриш, да, або в що тобі удобно вірити, і от ти розпространяєш і лайкаєш такі речі.
Ну, знаєте, мені здається, що туди багато хто приходить, навіть з тих, кому, ну, даруйте побоку. Ну, тобто, кому було все одно. Він ні в що не вірить, він просто знає, що щось там відбувається, і ось щось є негативне. Я не знаю, мені дуже сумно від того, що у нас так, тому що коли ти насправді намагаєшся ось такі, як відео з Краматорська, розширити і показати, що народ, подивіться, подивіться, які мітинги там були в перших числах ще квітня. Ну, величезний же був проукраїнський мітинг, і напроти них стояла там купка з ДНРівськими ганчірками, так, цими триколорами. І ну, абсолютно сили було не порівняти. Ось чомусь це відео в нас ніде не заходить. Ми всі пам'ятаємо Нелю Штепу, так, в розовому пуховику. Ну, щороку ми крутимо це відео по всім телеканалам. Але чомусь жоден телеканал не показує той шматочок відео, де теж чоловік кричить, що я славянський, хто ви такі, вообще сніміть балаклави і теж там йдіть відсюди.
Понятно. Давайте вот Александру Махову дам возможность высказаться. Александр, а они виноваты сами, да? Ну вот я снова этот, повторю это утверждение. А вот вы оттуда выехали, видели это все собственными глазами. Вышло ну, для миллионного Донецка, ну, достаточно, наверное, мало людей или немало людей. В Луганске тоже недостаточно много людей вышло за Украину, за единую. Вы вот сейчас, с расстояния вот этого всего времени, в чем действительно вот люди там виноваты? Вы в чем-то вините вот своих одногорожан? Всех ли или какие-то части только?
Або в Донецьку, да, так дійсно, ці регіони були найбільш, да, і в тому, ну, і ще краще.
Пропадает связь у нас с Александром Маховым. Александр, мы вас, к сожалению, не слышим. Попробуем вам сейчас набрать по телефону. Пропадает почему-то скайп у нас. Пока слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, алло, пожалуйста. Да, слушаем вас.
Я сам из Луганска, живу в Харькове, дедушка. Пригласил своего внука. Я не об этом, о чем вы сейчас говорите. Просто вот такие мелочи очень даже нас, как бы, ну, с плохой стороны характеризуют. Мой внук не может получить приписное свидетельство здесь, в Харькове, в военкомате, потому что там не выдавали ему приписное свидетельство. Общежитие требует, дайте приписное свидетельство, поставь на учет. Он сегодня ходил, простоял 6 часов, и ничего. Пришел и говорит, дедушка, я ничего не сделал, потому что сказали, давай приписное свидетельство, или же военный билет, что ты не годен к, ну, к строевому.
А почему,
ну,
не дают приписное? Почему не дают?
Вот не знаю, я не знаю,
это почему. Это связано с пропиской? Я вот...
Нет, прописку разрешили быть без прописки, потому что если изменить прописку, он не уедет на родину к маме, к отцу, понимаете, в Луганске, не попадет. У меня такое впечатление, что один человек в этом универе с Луганска учится, и не могут дать вот этому человеку учиться спокойно, понимаете, в чем дело? Почему нельзя как-то продумать вот это положение со студентами, которые приехали? Приглашаем учиться. В каком лице сейчас я выгляжу? Понимаете, он говорит: дед, ну что ты меня замучил здесь уже? Пригласил сюда учиться и учиться хорошо. Ну, почему?
Спасибо, спасибо, услышали вас, да. Спасибо большое за звонок. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Добрый вечер, слышите нас?
Вы ко мне обращаетесь?
Да, мы обращаемся к вам. Представьтесь, пожалуйста.
Я с оккупированной территории.
Слушаем вас.
Я боюсь говорить. Понимаете, у нас тут 2 миллиона населения. Неужели вы думаете, что мы здесь все достойны вот такого, что мы заслужили? Не все могут бросить, уехать в свои дома. Ну, вы же сами прекрасно понимаете, что это не может произойти. Мы ждем, когда нас освободят уже. Пожалуйста, освободите нас от этого русского мира. Уже нет сил больше терпеть. Пожалуйста, поймите наше положение. Ну, нет, невозможно здесь уже больше жить.
Спасибо за звонок. Спасибо за смелость вашу. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Меня Владимир зовут. Да, ну, много где пожил уже после Луганска вообще. Луганчанин, в 14-м переехал по разным городам Украины. Живу сейчас в Харькове. Вот, ну, я думаю, что мы, да, те, которые там Луганская, Донецкая область, виноваты лишь в том, что вот мы такие. И если бы агрессор выбирал, например, захват других территорий, то он бы подобрал бы адекватный ключ к тем территориям. И поэтому, конечно же, они правильно воспользовались какими-то там настроениями, подобрали и настроили массы против Украины и свободно оккупировали то, что они хотели оккупировать.
Вы сейчас сталкиваетесь с дискриминацией какой-то в жизни своей, как луганчанин?
Знаете, вот... Нет, ну, если касательно населения или людей, которые вокруг окружают, нет, я вообще, то есть, не испытываю никакого дискомфорта. Хотя езжу и, ну, по работе, езжу по всей Украине, часто бываю, ну, там и на Западе, ну, чаще всего, конечно, до Киева и по всем городам здесь. Вот, никакого дискомфорта не испытываю. Кроме, я, наверное, больше дискриминация идет со стороны государства. Вот здесь уже этот вопрос поднимали, на самом деле. Ну, требуются необходимые там различные бумажки, там эти, как там, довідка переселенца для каких-нибудь, там, для того, чтобы получить какие-то свои там услуги, там надо предоставлять дополнительные документы. Вот, у нас проблема... Например, там с банками там взять кредит. Вот я луганчанин в прошлом, да, хотя сейчас, допустим, уже имею недвижимость в Харькове, вот здесь проживаю, все равно получить кредит мне, ну, как бы, очень тяжело, потому что вот я как бы могу завтра взять и уехать с этим кредитом к себе на родину. Ну, я так понимаю, не думаю.
Ну да, это так, потом, наверное, видит государство.
Избирательное право, да, то есть нас ограничили постоянно какие-то там проблемы, мы не можем голосовать,
уже
надо
есть.
Ходить там, открепляться. Да, да, но это надо ходить, то есть я ходил, да, молодой, но моя мама, она не пойдет разбираться, носить справки.
Спасибо, спасибо за звонок. Еще, спасибо, еще давайте мы напоследок еще одного человека послушаем и будем, к сожалению, закругляться. Ну, такая богатая действительно тема для обсуждения, будем ее продолжать. Обращаюсь к слушателю, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня Маргарита зовут, я из Донецка, я живу на оккупированной территории сейчас, никуда не уезжала, живу полностью, ну, как бы со своей семьей, и хотела сказать всем, что мы очень ждем, когда нас освободят, то есть людей здесь очень много за Украину, никто, как бы, ну, есть, нет возможности, допустим, выезжать, бросить свою семью, там, стариков, нет возможности бросить жилье, и как бы мы очень ждем, надеемся до последнего, то есть, что нас освободят, и все будет как раньше, все будет нормально. То есть люди, которые изначально в 2014 году как бы неправильно сделали там свой выбор, они ошиблись, мы как бы сейчас от этого страдаем, то есть, но многие уже поняли, что они ошиблись. И на самом деле тут такая обстановка, что очень нужно, чтобы Украина возвращалась как можно быстрее. То есть по возможности, ну, государство должно не забывать, что мы здесь, и мы ждем. То есть до последнего.
Спасибо большое. К сожалению, время вот на общение нашей студии заканчивается. Я благодарю участников нашей программы. Это были Евгения Подобная, журналистка, главред редакции документальных программ Суспильного, Александр Махов, тележурналист, ветеран войны на Донбассе, военный корреспондент и луганчанин. Мы будем продолжать обсуждать эту тему. Спасибо всем, кто дозвонился. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Верховной Раде поддержали во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах номер 5599. Этот закон еще называют законом о деолигархизации Украины. Законопроект поддержали 279 парламентариев. Мой коллега Сашко Шевченко внимательно следил за судьбой законопроекта, а сегодня за тем, как его принимала Верховная Рада. И вот он у нас, гость студии. Саша, привет.
Привет.
Расскажи нам про этот закон, который приняла Рада. Какие основные новые моменты должны понимать наши слушатели, потому что достаточно громкое было обсуждение его.
Закон предлагает определить, кто в Украине является олигархом. Вводятся определенные критерии, ведь раньше, когда говорили об олигархии, все подразумевали каких-то людей, но сейчас это будет закреплено законодательно. Также обозначается, что СНБО будет тем органом, который будет определять, кто есть олигарх. И, соответственно, уже после того, когда определяют, кто является олигархом, против него будут вводиться определенные санкции. Очень коротко скажу, что законодатели заложили в понятие олигарха. Это, значит, широкое влияние на политику в Украине, владение активами суммой 80-83 миллиона долларов. Это эквивалент, в законе прописано в количестве прожиточных минимумов, но вот если в долларах, то это 80, примерно 83 миллиона долларов.
Наличка или активами?
Сукупные активы, то есть наличка, недвижимость, компании, вот оценка, то, что мы привыкли там в рейтинге Forbes видеть, да, то есть вот эквивалент этого должен быть 83 миллиона долларов. Также финансирование партий, влияние на медиа, и вот как бы там 4 критерия, 3 из 4 критериев, если соблюдаются, значит, это человек олигарх. СНБО будет решать, соответственно, кто является олигархом вот по вот этой процедуре, и потом, если кого-то признали олигархом, этот человек лишается права участвовать в приватизации, он не может иметь какие-то его избирательные права, ограничиваются, кажется, там снижается точно так же его доля в естественных монополиях. И также любой госчиновник, который контактирует, даже если по телефону говорит с человеком, которого определили олигархом, он, значит, должен декларировать эти контакты, иначе его уволят. Вот общие черты именно такие.
Ну вот мы следили не один месяц, обсуждался этот законопроект, было подано очень большое количество поправок. Глава Верховной Рады Разумков выступал против принятия вот этого законопроекта. Как проголосовал парламент, какие фракции поддержали, какие нет, и как это объясняли?
Это очень интересная история. Дело в том, что Разумков свои поправки вносил и был против той процедуры, которая в результате была использована. Дело в том, что поправок было около 1000, и изначально парламентарии предлагали рассматривать каждую поправку, вернее, даже не каждую, но хотя бы предоставить право каждому автору права, хотя бы каждой фракции отстоять свои правки, как это по обычной процедуре. В результате выбрали процедуру другую, когда только представитель профильного комитета Федор Венеславский, это депутат от «Слуги народа», он просто по выводу комитета говорил, что мы выбрали такие важные, как мы считаем, правки, и предлагается остальные правки не рассматривать. В результате, чтобы принять закон, хватило голосов «Слуги народа», они дали 229 голосов, что уже, в принципе, достаточно. То есть монобольшинство здесь сработало. Но также некоторые голоса дали внефракционные и группа «За будущее», и также часть фракции «Голос». При этом против проголосовали, либо против, либо воздержались ЕС, Батьковщина, ОПЗЖ, вот эти голоса не принимали. Ну, главная проблема была именно в процедуре, то есть некоторые фракции сочли, что у них забрали право отстоять свои поправки, и, соответственно, они не поддержали потом закон. Вот некоторые как бы колебались, говорили, мы, в принципе, не против закона, но давайте мы с нашими поправками. И вот в результате «Слуги народа»
проголосовали против. Да. Что теперь будет с украинскими олигархами? Ну, то есть, как этот закон непосредственно повлияет на их деятельность в Украине? И можно ли уже назвать их имена сейчас, да, согласно этому закону? Или это нужно дождаться решения СНБО?
А вот это самое интересное, потому что то, что мы обсуждали с аналитиками, экспертами и с политиками, говорит о том, что непонятно ничего. Во-первых, те, кто были против закона, говорили о том, что он нарушает, некоторые говорили, 4, некоторые 8 статей Конституции, и не исключено, что Конституционный суд, в него обратятся, и он сможет отменить чисто формально действие этого закона, то есть он не вступит, вернее, вступит в силу, а потом его отменят. Во-вторых, действительно, многие высказывали опасения, что СНБО будет решать, кто является олигархом, кто нет. Очень расплывчатые формулировки в законодательстве, ну и плюс, опять же, СНБО не считают, вот многие не считают достаточно независимым, сбалансированным органом, который может это влиять. То есть предлагали, например, чтобы это было НАЗК, Национальное агентство по предотвращению коррупции, или же чтобы это было хотя бы в судебном порядке. Поэтому вот действительно сложно сказать, кто эти люди, эти олигархи. Мы все знаем, что это вот, когда называют там Игоря Коломойского, Рената Ахметова, Виктора Пинчука, в том числе Петра Порошенко, который является депутатом Верховной Рады, или, например, Вадим Новинский. Но это вот только то, что мы можем с вами так спекулировать. Четко посмотрим.
Спасибо большое, Сашко. Читайте материал Сашка Шевченко. Смотрите эфир, который сегодня был на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, посвященный вот этому закону об олигархах. Что теперь изменится, мнение экспертов. А вы слушали и смотрели радио Донбасс Реалии. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка Донбасс Реалии и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».